Доброе утро, дорогие друзья! В прямой эфир выходит программа «Четверть часа». Меня зовут Надежда Калинина. Как-то раз в храме интеллигентного вида женщина сказала многодетной маме по поводу ее малышни. «Успокойте их, я специально приезжаю послушать церковное пение, а они мешают». К теме «Как сделать потише малых детей и возможно ли это вообще» мы не раз обращались в нашем эфире. И замечания в храме «С любовью и без нее» также многократно обсуждали. А вот самому церковному пению уделяем, пожалуй, не так много внимания. И этот пробел я хочу исправить в ближайшие 15 минут. Впереди рубрика «Терра инкогнита». Как зародилось церковное пение? Задумывались ли вы над этим вопросом? История новозаветного церковного пения корнями уходит в глубокую седую древность. Пример подал сам Христос, когда после Тайной вечери, воспев, отправился на Елеонскую гору в сопровождении своих учеников. А что же было еще раньше, в ветхозаветные времена? Сразу вспоминаются псалмы царя Давида. На иконах этого святого часто изображают с музыкальным инструментом. И это напоминает о том, что у иудеев было принято музыкальное сопровождение богослужений. Более глубокий и подробный анализ этой темы подготовили в Калининградской епархии. О самых истоках церковного пения расскажет следующий сюжет.
После воскресения Иисуса Христа его ученики были охвачены религиозным порывом. Евангелист Лука сообщает, что все время они единодушно проводили в храме, прославляя и воспевая Бога. Речь здесь, конечно, идет о конкретном Иерусалимском храме. И нужно понимать, что находиться в нем, и уж тем более прославлять и воспевать Бога, можно было не как придется, а в соответствии с достаточно строгими предписаниями иудейской религии. В этом смысле первые христиане, они вполне находились в контексте иудейской культуры и до определенного момента совершенно не стремились от нее отделиться. Что же мы знаем о ветхозаветном храмовом богослужении? Прежде всего, конечно, основу его составляло жертвоприношение. Существовала особая каста священников, которые служили в этом храме, в Иерусалимском храме, ежедневно, двухнедельными чередами, сменяя друг друга на протяжении всего года. И поскольку в логике иудаизма Иерусалимский храм был единственным местом, где можно было совершить жертвоприношение, богослужения происходили всегда при большом скоплении народа. Они всегда носили публичный, массовый характер. Могли ли они происходить беззвучно? Разумеется, нет. Книга Паралипоменон, своего рода историческая летопись иудейского народа, сообщает нам о том, как царь Давид учредил певческий институт. Из 38 тысяч священников и левитов он выделил 4 тысячи певцов и музыкантов для богослужения в храме. Вообще здесь важно подчеркнуть, что музыкальные инструменты играли очень важную роль в храмовом богослужении. В Ветхом Завете упоминается множество музыкальных инструментов. Самый известный и самый популярный из них – это киннор, нечто подобное древнегреческой лире со струнами из воловьих жил. Известны также духовые инструменты, щипковые, ударные. И все они составляли полноценный оркестр, который играл большую роль в храмовом богослужении и аккомпанировал хору. В наиболее торжественные моменты к пению подключался весь народ. Мы можем только догадываться о масштабе этого богослужения, о масштабе этого звучания. Вряд ли все 4000 человек играли одновременно. С другой стороны, можно вспомнить, что в такие крупные праздники, как Пасха, в Иерусалимском храме собиралось все это духовенство. Значит, вероятно, там собирался и весь оркестр. Тот же Паралипоменон сообщает, что музыка была радостной, торжественной, громогласно воспевали во славу Божию. Интересно, что более поздний Талмуд называет музыкантов, играющих на духовых инструментах, раздражителями левитов. Имеется в виду, вероятно, тот факт, что громогласно гудящая труба заглушала голоса священников. Поэтому она называлась раздражителями. То есть очевидно, что вот эта проблема баланса хора и оркестра существовала уже в древнем иудаизме. Как звучала иудейская храмовая музыка? Сегодня нам сложно себе это представить. Тем не менее, Существует множество музыкальных коллективов, в первую очередь, конечно, в Израиле, которые, используя аутентичные музыкальные инструменты, пытаются так или иначе реконструировать то звучание. Конечно, эта музыка далека от утраченного оригинала. Нетрудно услышать, что гармонически и композиционно она гораздо ближе к современной и понятной нам европейской музыке. И, возможно, мы никогда бы ничего не узнали о древних гармониях Востока, но часто бывает так, что та или иная культурная форма, тот или иной артефакт сохраняется и доходит до нас самыми неожиданными путями. В 20-х годах 20 века знаменитый британский журналист Генри Мортон путешествовал по Малой Азии, современной нам Турции. Его задачей было повторить маршрут святого апостола Павла. И этот маршрут занес его в город Конья в центральной Турции, который интересен нам сразу по нескольким причинам. Во-первых, этот город действительно очень тесно связан с проповедью апостола Павла, и Священного Писания он более нам известен как Икония. Во-вторых, исторически это место, этот регион, известный также как Фригия, является одним из самых древних населенных мест на планете Земля. Своего рода колыбель цивилизации. Фиксированная история этого региона ведется, начиная приблизительно с 8 тысяч лет до Рождества Христова. И, наконец, город Конья является духовным центром суфийского движения танцующих дервишей. Это религиозно-мистическое направление в исламе, в позднем исламе, сформировавшееся в XIII веке. И первостепенное значение танцующие дервиши придавали поэзии, музыке и танцу. И вот религиозную церемонию этих дервишей посетил Генри Мортон в 20-х годах 20 века. Он побывал там, подробно все описал и зафиксировал. Которая сопровождает религиозные церемонии танцующих дервишей, основана на совершенно иной, непривычной нашему европейскому уху гармонии. Так называемый фригийский лад. По предположению знаменитого библейского историка Уильяма Рамсея, фригийский лад является древнейшей, дошедшей до нас музыкальной гармонией. И, вероятнее всего, именно эта музыка звучала во время богослужения в Иерусалимском храме. Так или иначе, в 597 году до Рождества Христова вавилонский царь Навуходоносор захватывает Иерусалим. Иерусалимский храм разрушен, и начинается новая эпоха, эпоха вавилонского пленения. Все взрослые трудоспособные евреи были выведены из Иерусалима и вынуждены жить в Вавилоне, на чужбине. И вот там, в Вавилоне, формируется новая религиозная традиция, традиция синагоги. Важно понимать, что синагога принципиально отличается от Иерусалимского храма. Это не место, где совершается жертвоприношение. В этом смысле храм по-прежнему един и единственен, несмотря на то, что он утрачен и разрушен. Синагога – это не место, где совершается богослужение в привычном смысле этого слова. Синагога – это место, где иудеи могут собраться, от греческого «синаго» – «сбираться», «сходиться». Они могут собраться и изучить Писание, изучить свою традицию. И в синагоге формируется новая религиозная традиция, основанная в первую очередь на изучении Писания. Важно понимать, что она проходит под знаком отсутствия храма, под знаком разрушенного храма. И, конечно, уже нет тех поводов для радости, для торжества, которые были в иудаизме эпохи первого храма. Поэтому первое, что происходит, вводится запрет на употребление музыкальных инструментов. Первостепенное значение теперь уделяется тексту. Иудаизм становится религией книги. А самый лучший способ употреблять текст за богослужением – это речитативное пение. Поэтому пишутся новые псалмы, пишется новая музыка, основанная в первую очередь на речитативном пении.
Шемар Корейну Кузбер
Спустя 70 лет Иерусалимский храм будет восстановлен. Начнется эпоха второго храма. Но синагогальная традиция продолжит жить своей жизнью. Она распространится преимущественно среди иудеев диаспоры. Те, которые живут вдали от Иерусалима, они распространились по всему побережью Средиземного моря. У них не было возможности постоянно посещать храмовое богослужение. Поэтому синагогальная традиция в первую очередь среди иудеев диаспоры получила широкое распространение. И именно там впоследствии будет проповедовать апостол Павел. Если мы прочитаем «Деяния апостолов», то заметим, что куда бы ни прибыл апостол Павел, первым делом он направляется в синагогу. Именно там впервые звучит его проповедь. Именно к этой аудитории он впервые обращается. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно традиция синагогального речитативного пения впоследствии оказала наибольшее влияние на певческую культуру христианской церкви.
Спасибо нашим коллегам из Калининградской епархии. На мой взгляд, получилась очень серьезная, обстоятельная исследовательская работа, где сведения изложены доступно и интересно. И снова обратимся к псалмам святого царя Давида. Иногда их можно услышать в песенном варианте, и это, мне кажется, свидетельством народной любви к музыкальным молитвам ветхозаветного пророка.
Читает книгу ту святую, где писан Господа закон. Он не войдет в беседу злую, на путь греха не ступит он. Ему не нужен праздник шумный, куда не входит стыд и честь. И где царит разгул безумных улад, злоречие и лесть. Ему не нужен путь разврата, он лишний гость на том перу, где брат обманывает брата, сестра клевещет на сестру. Древо у потока питается от светлых вод и разрастается широко, и в нем спасенье возрастет, и разрастается широко, и в нем спасенье возрастет.
Дорогие друзья, я надеюсь, что эта четверть часа в прямом эфире была для вас интересной, и вы узнали что-то новое для себя. Будем продолжать в том же духе. Сегодня еще увидимся.